Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александр Швец, директор по информационным технологиям компании ВКонтакте. Саш, привет!
Салют!
Расскажи для начала, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Мне кажется, ничем. Я настолько пассивен с точки зрения публичности, поэтому на аудиторию твою, возможно, меня практически никто не знает. Я очень редко выступаю, у меня, возможно, есть несколько выступлений, которые достаточно публичные, и несколько интервью, небольших, опять же. Но я думаю, что в публичной части я очень, очень мало свечусь, вот, поэтому я такой где-то там внутри.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авитотех. И как раз тема нашего выпуска, если вам тоже интересно рано или поздно стать директором, недавно вышла статья на Ихабре о том, без чего сейчас не может обойтись ни одно собеседование на менеджерскую позицию. Секция System Design или по-простому «Давай что-то спроектируем». Фронтенд-инженер Артем Ермилов рассказывает, для чего эта секция вообще проводится и что они ожидают от кандидата, а также ресурсы для подготовки к ней и несколько лайфхаков для успешного интервью. Вкратце, ход мыслей по созданию сложных архитектур помогает понять, сможет ли кандидат построить работоспособную архитектуру приложений на основании собранных требований, умеет ли кандидат отслеживать плюсы и минусы решений, выявлять долгосрочные сроки и работать с ними, и сможет ли кандидат участвовать в процессе проектирования в составе кроссфункциональной команды. Исходя из этих целей, классическое систем дизайн собеседования состоит из трех этапов – обсуждение задачи, высокоуровневый дизайн и погружение в детали. Полный гайд по эффективному прохождению систем дизайн интервью читайте в Хабр статье Авитотех. Переходите по ссылке.
Чем мне вообще стало интересно, почему хотелось с тобой повнимательнее поговорить? Я обычно говорю во Frontend Weekend про карьеру и про то, как бы как человек достиг вот того, чего, где он находится и как он весь этот путь проходил. И ты, поправляй меня, если я ничего не путаю, всю карьеру, во-первых, начиная с первого курса университета, работаешь в ВК?
Да. Да, все так.
Да, и ты прошел путь от, когда ты там попал почти случайно модератором жалоб, а сейчас ты директор по информационным технологиям.
Да, все так.
Опять же, здесь, наверное, хотелось бы потом еще ближе к делу понять, за какой кусок ты вообще отвечаешь и насколько ты большой директор. Вот. Но для начала вообще вот эту вот историю хотелось бы проследить. Я так понимаю, это где-то там 11-12 лет, насколько я проверил по LinkedIn.
Да, примерно так. Ну, то есть уже 12-й год, да, считай.
Как так случилось? То есть вот это просто мечта, мне кажется, человека, вот, который стесняется работу менять, и который вот работает и там не бегает с офферами, с контроферами туда-обратно постоянно, а который вот полномерно в одной компании поднялся. Просто обычно я встречаю чаще всего такое, что люди все-таки достигают какого-то стеклянного потолка и дальше пробиться не могут по каким-то причинам. Как у тебя так получилось и какие вообще препоны, препятствия ты встречал на своем пути?
Маленький офф-топ. Я раньше очень любил эту историю рассказывать, но потом, мне кажется, всем настолько надоело внутри ее слушать, что я ее перестал рассказывать. Поэтому, возвращаясь к истокам, рассказываю, как вообще это получилось все. Был модератором, да, когда-то очень давно. Но началось все с того, что ребята объявили о том, что они хотят найти, собрать команду поддержки, тогда первую. И на самом деле начинал я не с модерации, а с того, что я хотел стать агентом поддержки. То есть я такой, я вот был и есть public life, он тогда только зарождался, было очень много как это таинствия и непонятного всего, что творилось вокруг ВКонтакте, уже тогда был Зингер, уже тогда было много пользователей. В общем, как это мой студенческий разум был захвачен, как и многими другими. Вот, и я, конечно, очень хотел поработать в компании и стать там, не знаю, разработчиком ВКонтакте, тогда это было еще более, как это сказать, уникально, что ли, я не знаю. Вот все, многие, мне кажется, стремились тогда попасть в эту какую-то закрытую какую-то секту и хотели побыть в этой истории. Но я, как и все, был обычным пользователем, читал все, что происходит про ВКонтакте, во ВКонтакте, сидел во ВКонтакте, в общем, был в этом мире. Тогда я еще учился, я не учился тогда в университете, я учился тогда в колледже. У меня сначала была школа, потом колледж, потом уже университет. И вот я тогда был на втором курсе колледжа, и я увидел заявку на работу vk.com/jobs. Она все еще одинаковая. Вот, тогда была вакансия опубликована, были какие-то вопросы, на которые нужно было ответить и рассказать. Ну, там, вопрос был из разряда... тогда очень был популярен развод пользователей, особенно на платформе Windows. У них нужно было кое-что поменять в одном файлике, и тогда вместо... Когда человек заходил на сайт vk.com или vkontakte.ru на тот момент, у него открывался совершенно другой сайт, и он терял свой логин-пароль и вообще попадал на какой-то другой сайт. И нужно было рассказать пользователю, что с этим делать, но понятным языком. Вот, это был первый этап. Я его прошел, мне ответили. В общем, там все нормально, все хорошо. Но нюанс был в том, что я в этот момент не был в Питере. А второй этап, он уже был в Зингере. Там была еще статья, к сожалению, забыл фамилию журналистки, которая писала ее, которая как раз рассказывала эту историю. Тогда еще был Цыплухин пресс-секретарем номер один. Вот они тогда рассказывали историю, как становится агентом поддержки. Про эти все этапы тоже там публично рассказывали. Ну, короче, я был далеко не в Питере. Я был у бабушки в деревне, сидел со своим ноутбуком. И понятно, что за 400 километров я никуда уже не поеду. На второй этап я просто так скипанул, назовем это так, и не поехал. Вот, и моя мечта на пару месяцев разрушилась, что я не попаду в ВКонтакте, я не смогу там работать. Но через пару недель или пару месяцев, если точно я не помню, ну, хотя, наверное, даже можно посчитать, это было, скорее всего, в августе 2011 года. В ноябре, ближе к ноябрю, мне уже написал руководитель на тот момент модерации, и антиспама, наверное, можно даже так назвать. Он уже не работает в компании. И он тогда пригласил меня, типа, хотите ли вы поразбирать жалобы? Мол, ставка такая же, но работа немножко другая. Я такой, конечно же, да. Вот. И тогда я попал в команду, которая сейчас, она все еще существует, это команда модерации, которая занимается разбором жалоб на профили. Вот, и я сидел, разбирал жалобы на профиле. Достаточно долгое время, потому что там работа была не посменная, то есть ты разбирал, тебе нужно норму было делать на тот момент. Она, ну, это как это... Условия работы, назовем это так. То есть у агентов поддержки, у них тоже есть какое-то, как это, лимиты и определения, как они должны, насколько много они должны помогать. Вот у нас было немножко похожее. Также нужно было обрабатывать определенное количество жалоб, иначе их скапливалось очень много, а мы обрабатывали все. Вот, их нужно было каждую жалобу разобрать до конца.
То есть, правильно я понимаю, что ты бы кем угодно тебе бы предложили пойти во ВКонтакте, ты бы тогда согласился?
Ну, мне кажется, да. Ну, то есть, на тот момент выбор, к счастью, был, вот, и это вполне было реально попасть туда. Мне кажется, тогда людей было сильно меньше, это было очень давно. Ну, на тот момент, да, вполне, мне кажется, реально было попасть. Не все были готовы, мне кажется, заниматься модерацией. Мне кажется, это не самый, как это может кажется, простым занятием. Вот. Это всегда нужна какая-то подготовка моральная, психологическая. Ну, то есть это механическая, рутинная работа в каком-то смысле. Она сопряжена какими-то правилами, общей обстановкой и какими-то знаниями, особенно ну, в рамках соцсети, которые ты должен понимать. То есть каждое твое нажатие кнопки, оно к чему-то приводит. Про это нужно помнить. То есть тут грань между знанием и пониманием правил и как бы ответственностью за нажатие кнопок. Потому что неправильно заблокированный пользователь приводит к, соответственно, каким-то последствиям. Это так все работает и работало так еще тогда. То есть как бы принципы, я думаю, что не сильно поменялись с того времени.
А сколько, если не секрет, вообще вот тогда вот у тебя в ноябре 2011 года была первая зарплата?
Я думаю, что я даже могу сказать, уже, наверное, столько времени прошло. По-моему, она была... Это будет не точная цифра, поэтому я даже не скажу правды полноценной, потому что я ее точно не помню. Думаю, что-то около 25 тысяч. Для человека, который был студентом и который работал на втором курсе, для меня это вообще было просто космос. Это было супер кайф, когда у тебя... Ты мог себе ну, позволить какой-то дополнительный заработок, и это было... Это не было легко, это как бы вообще ни разу не было легко. Мне нужно было учиться, а потом еще сидеть и работать, и это как это набивать руку и понимать, что вообще происходит, и зачем я все это делаю. То есть это требовало достаточно большого времени, потому что я, если я правильно помню, года два или три только сидел в модерации, и только там. То есть это не было, знаешь, там квартал поработал и пошел дальше, или там посидел пару недель, и, в принципе, все стало одинаковым. Нет, все менялось, все вокруг менялось. Это стоило времени на то, чтобы это потратить.
Как начали происходить вот первые тектонические сдвиги в твоей карьере? Как вот берут людей в такой огромной структуре и из мотератора жалоб поднимают до куда-то в другое место? Как это происходит?
Следующий этап был достаточно прозрачный, понятный с точки зрения перехода. Мне становилось, понятное дело, скучно. У меня были какие-то навыки разработчика, потому что я там параллельно еще пытался работать с друзьями, и у нас был небольшой такой продакшн, вот, и я там был таким техником на все руки. То есть я там и компы собирал для рендера видосов, и сеть Wi-Fi настраивал, и, не знаю, там, все что угодно делал, все, что было касалось компов и сети и так далее. Также была там история с разработкой. Вот, я начал касаться с банального сверстать лендинги, с какой-то небольшой бизнес-логики, которую нужно было написать на бэкэнде, подключить какой-нибудь платежный шлюз какому-нибудь, на тот момент я уже не помню, что там было, но, в общем, что-то подключить для оплаты курсов, потому что мы делали тогда всякие курсы лекции, собирали людей, в общем, это была какая-то очень параллельная история от ВКонтакте. Вот, с ребятами мы до сих пор дружим, это мои лучшие друзья. Соответственно, оттуда у меня началась появляться история про разработку, и внутри отдела, не побоюсь этого слова, я начал... У меня было желание менять интерфейс. Я понимал, что там зарождались, знаешь, какие-то зачатки человека, который хочет что-то оптимизировать с точки зрения процесса. Типа, мне не нравилась кнопка, или мне не нравилось, как отрисовывается интерфейс. Интерфейс был служебный, внутренний, его была возможность менять. Это все еще был какой-то служебный интерфейс, которым можно что-то поправить. То есть, ну, был CSS, был JS, его можно менять. В Chrome это можно было все очень легко делать. Расширения никуда не пропали с того времени, тогда они только зарождались и были достаточно, скажем так, ограничены с точки зрения дозволенности того, что можно было делать. Любые тебе инжекты в сайт, меняй, подключай в хеды все, что угодно, подгружай любые скрипты, накидывай любые стили, в общем, все, что угодно делай, лишь бы безопасно было. Ну, я это начал делать. Я начал переделывать интерфейс, доступа к коду у меня не было, разработчиком я не мог стать, но я сделал такое расширение, без которого отдел не мог работать. Вот, и оно начало распространяться, я начал собирать фидбэк, собирать то, что ребята хотели бы реализовать, но у команды на тот момент по каким-то причинам не было возможности это сделать, и я это делал самостоятельно.
А что это было за расширение?
Оно максимально банальным было. То есть оно просто крутило какие-то моменты, докручивало интерфейс, и знаешь, когда ты сидишь уже очень монотонно и долго выполняешь какие-то действия, ты уже понимаешь, что где можно подкрутить, чтобы стало чуть проще. То есть где ты уже можешь какой-то процесс разбора жалоб, а он достаточно монотонный, упростить. И вот, соответственно, я это делал. Ну, просто появилось какое-то расширение, которое ты поставил в браузер, оно тебе там интерфейс чуть упрощало, где-то расширяло, кнопки добавляло, там, не знаю, переделывало немножко процесс разбора этих жалоб. В общем, оно настолько стало интегрированным, что ко мне пришел, опять же, тот же руководитель и говорит: слушай, все классно, но он не сказал, что типа отрубай расширение, выключай, все такое. Нет, он говорит, есть другой отдел соседний, где блокировать нужно пользователя не по конкретным жалобам, а уже заниматься какой-то аналитикой. То есть он увидел во мне какие-то способности чуть больше, чем разбирать жалобы, и предложил, говорит, хочешь аналитикой позаниматься? Я такой, не хочу. Он такой, в смысле? А я ответил так, потому что у меня не было возможности это делать, там формат немножко менялся. Тут ты нажимаешь клавиши, когда тебе удобно, ну, по крайней мере, на тот момент, в 2011 году. А в новом отделе там смены были. То есть ты приходишь, у тебя как это сутки разбиты на какие-то части, вот, и ты закрываешь определенную часть, где ты мониторишь то же самое, но в более глобальном смысле. И где уже нужно было знать немножко SQL, где нужно было еще больше думать, потому что твои нажатия кнопок превращались не в блокировку отдельного аккаунта, а 10 тысяч аккаунтов. И тут стало немножко уже страшнее, сложнее, и нужно было уже для себя открывать какие-то новые истории.
Говоря простым языком, ты типа, получается, с первой линии поддержки на вторую переходил?
Ну, я думаю, что да. Можно, например, сравнить так в качестве градации. То есть есть вот те ребята, которые, скажем так, на первом, на L1, где они вот принимают на себя все жалобы пользователей и так далее, и разбирают их. Есть L2, которые ребята уже могут чуть более, как сказать, крепко прижать, посмотреть более широко с разных сторон и, соответственно, ну, найти подозрительную активность, которая может уже потом превратиться, ну, какую-то в блокировку или еще что-нибудь. Вот, поэтому, да, на тот момент я сначала отказался, потом еще год посидел, уже, по-моему, закончил тогда колледж, и у меня появилось как раз больше времени, и я перешел уже в этот новый отдел, где мне дальше, где мне дали больше кнопочек. Вот у меня было там, сколько, не знаю, там 2-3 кнопки, а мне дали очень много полей, очень много кнопок. Сказали, вот смотри, нажимай сюда, получаешь вот это, и там уже стало сложнее. И там я проработал тоже какое-то время, не один год, не один квартал, достаточно долго, и я повторил ту же самую магию с первым отделом в модерации. Я также начал, мне опять стало скучно. Вот я понял все правила. Как что нужно нажимать, и чтобы, чтобы тебя не ругали, и чтобы ты не блокировал много пользователей. И я повторил то же самое. Я взял, опять написал расширение, опять же оно переделывало интерфейс, докручивало, упрощало, дизайн что-то там делал, еще что-то. В общем, делал все то, что не было ни у кого времени, и я почему-то, мне это вот нужно было. Вот мне скучно было, я сидел, допиливал инжекты, пытался там какие-то переписывать, код какой-то переписывать. Но делать, короче, все так, чтобы это не мешало работе отделу, но при этом, наоборот, упрощало и делало чуть проще мою работу в первую очередь. Вот, это тоже заметили. Как это, история повторилась. Я написал расширение, это расширение начало пользоваться спросом. То есть оно не лежало на полочке, это не pet project был какой-то, я написал для себя там что-то такое. Нет, я такой, смотрите, ребята, я что-то тут нарисовал, попробуйте, насколько норм, не норм.
Ну, я посмотрел, как бы усредненно, ты вот до очередного написания расширений всегда проходило где-то около 2 лет.
Да.
А что мешало раньше писать эти расширения, чтобы тебя повышали там через год, например?
Слушай, я не знаю, может быть, просто не хватало времени на это, потому что я тогда все еще пытался универ закончить. Потому что я после колледжа, я пошел дальше, я учился на вечерке, и мне нужно было хоть как-то... Короче, я думаю, что просто нехватка времени. То есть я пытался одновременно делать 3 штуки. То есть учеба, работа ВКонтакте, работа в продакшене, и там, не знаю, дышать на выходных пытаться. Поэтому получалось, что на тот момент я был такой... Очень много энергии, очень много... Очень мало времени, надо успеть примерно все. И в какой-то момент, конечно, нужно уже было сделать выбор, там, продолжать во ВКонтакте или там продолжать все еще на таких, на 3 баррикадах существовать. Конечно, это тяжело, и в какой-то момент ты уже такой, ну, наверное, надо выбрать какую-то дорожку одну, и там, конечно, уже скорость изменений, она такой цикл взяла раз в год, что-то меняется, и она более выровнялась. Но поначалу, да, я разгонялся долго, чтобы начать писать расширение или... и внутри как-то начинать расти. Ну и тогда, мне кажется, на тот момент IT вообще другим был. Я не знал никаких, как это все работает, как работают большие компании, как принимаются решения, как вообще двигаться. Я был маленьким, зеленым, ничего не понимал, и на все это, жизнь меня это протаскивала через все, чтобы я это, на это смотрел с разных сторон.
Дальше более понятная история, то есть тебя вытащили в разработчики, дальше ты был мидлом, сеньором, и стал руководителем. Тут 2 вопроса. Во-первых, вот твой условно карьерный трек, который из там модератора жалоб в руководителя, он встречается ли часто у вас? Вот видел ли ты еще у кого-то именно вот такой вот карьерный трек, и превращен ли он во что-то системное? Что вот мы вместо того, чтобы нанимать людей со стороны, мы ищем вот такие вот толковые головы, которые могут расширение написать.
Ну, давай так, не все повторяли прям такой же путь. Один человек его повторил, и он у меня же все еще работает. Вот, он также стал руководителем отдела разработки. Его тоже зовут Саша. Вот, но многие пытались повторить, многие хотят это повторить, сейчас уже, наверное, в меньшей степени, но... Мысль о том, что ребята внутри растут, она есть. Это очень... Модерация и поддержка в этом плане были кладом для разных продуктовых, в том числе, направлений, для разработки, потому что, во-первых, они очень шарили за продукт, и что происходит вокруг. Они уже работали с пользователями, они понимают, с кем они работают, ну и с кем они работали, как бы они были на... Знаешь, такой, опять же, вот на этой первой линии, где они все вот это впитывали. Они достаточно хорошо понимали и понимают то, как устроены какие-то вещи, на которые, может быть, не обращаешь внимания, когда занимаешься той же разработкой продукта, и они эти истории подсвечивают. То есть модерация со своего бока подсвечивает, со своего угла, поддержка со своего угла, и получается какая-то более цельная картина. Вот, и очень много ребят, которые выросли из поддержки, из модерации, прям сильно много. И из антиспама в том числе, это как раз в антиспам я переходил. Ребята вырастали в руководителей отделов, они переходили на другую квалификацию, превращались в менеджеров, превращались в руководителей отделов. В некоторых случаях превращались прям тоже в директоров. Это очень такая частая история, и очень много ребят у нас так выросло, да. Я не единственный пример, я как это, один из примеров того, как я просто вылез с точки зрения разработки, из разработчика, и разработчиком остался. То есть как бы я все время говорю, что как бы, да, здрасте, я менеджер, но я шарю. Как бы я в разработке слишком долго просидел, понимаю, о чем говорю. Это очень классная история. Очень много внутри ребят выросло на фоне этого. И все еще растет. То есть это не значит, что не закончилось на нас. То есть если кто-то, у кого-то получается, скажем так, показать какие-то истории, которые он понимает или шарит больше, чем остальные, он, конечно, найдет свое место среди всего, что происходит вокруг.
При этом обратный вопрос. Есть ли хотя бы один у тебя и у второго Саши знакомый, который спустя 11 лет все еще работает в антиспаме либо в модерации жалоб?
Знаешь, такие ребята есть. Они до сих пор работают. Мы с ними, как это каждый раз, когда видимся на каких-то общих мероприятиях, конечно, это очень широко улыбаемся, вспоминаем за старое вот это вот все. Такие ребята есть. Они для себя решили, что им это интересно. То есть по каким-то причинам они готовы достаточно долго заниматься конкретным вот этим, ну, своим выбором сделанным, да, потому что им это интересно. Ничего плохого в этом нет. Им интересно конкретно вот эта задача, конкретно это направление. У них есть, не знаю, стабильность в этом плане, и они не готовы это менять. Это не хорошо, не плохо, это просто так. Кому-то спустя год скучно, и он смотрит в другую сторону, кому-то спустя год не скучно, и он продолжает смотреть в одну и ту же сторону, потому что ему это интересно. И здесь нет задачи, знаешь, типа, каждого посадить, вырастить до директора и сказать, ну все, ты директор, давай что-то решай. Есть задача понять, что у человека есть комфортная вот эта вот среда и какая-то граница, которая ему интересна. И если он может ответить на вопрос, что он готов растить или брать на себя какую-то большую новую ответственность, ну как бы значит ему... надо помочь в этом. Получится? Здорово. Не получится? Ну, попробует еще разок. Может быть, захочет. Насколько сил хватит. Но такие ребята есть. До сих пор друг другу махаем рукой, обнимаемся, улыбаемся и вообще...
Переходя как бы дальше по хронологии, после там старшего программиста ты уже там стал руководителем разработки, ну, какого-то отдела наверняка. Вопрос, каким образом дальше происходило вот то, что ты называешь сделать чуть больше, то, что нужно как бы выше по уровню? То есть как ты себя проявлял уже на вот таких позициях, чтобы пробиться именно в руководство?
Я, ну давай так, когда я стал разработчиком, я вообще счет времени потерял. Я просто, мне кажется, в Зингере бесконечное количество времени сидел. По утрам пугал уборщиц, потому что я и спал в Зингере, там по два дня не вылазил, все время что-то делал. И мне это аукнулось, организм мне периодически передавал приветы на что не нужно так делать. Все-таки нужно спать и не сидеть там до 4 утра. Но это в каком-то смысле сделало мне внутри... не побоюсь этого слова, репутацию, потому что я чуть ли не 24 на 7 был в онлайне, готов там вообще был во все врываться, смотреть, как что работает, как этот код написан, как этот раздел работает, как этот раздел работает. В общем, было дикое желание во всем разобраться, и оно воплощалось в то, что я был бесконечно у компа, я был готов все время что-то делать.
А какая была природа у этой фанатичности? Как ты вот сейчас ретроспективно оцениваешь?
Слушай, ну, я хотел очень чему-то научиться. Я очень... Это стандартная, наверное, история с тем, что ты себя очень плохо оцениваешь. У меня был чистый синдром самозванца, как и у всех. Ничего нового. Я хотел просто быть товарищем, который понимал в разработке и конкретно понимал в том, что он делает. И что у меня была какая-то экспертность, достаточно широкая, может быть, с разных сторон, где я, ну, я бы шарил. Ко мне бы приходили и говорили, там, Саш, помоги вот эту историю поправить или помоги найти, в чем проблема. Помоги переписать там вот этот вот коннектор, который мы там используем в КПХП, потому что он, там, не знаю, внутри написан так, здесь написан так, давай это уравняем или еще что-нибудь. И просто я очень пытался все делать хорошо. Как бы я очень хотел быть хорошим разработчиком. Эта хорошесть и желание быть вот этим ответственным, хорошим человеком меня заводило, возможно, периодически в тупик, потому что я слишком перерабатывал. И это... Ну, это нормально. Ну, типа, каждый, наверное, проходил эту историю, сталкивался в разном виде, в разной профессии, в разных историях. Я был такой же.
Тех, кто просто много работает на позиции разработчика, не повышают до начальника разработчиков. Либо... Но если повышают, то не самое правильное повышение. То есть ты же наверняка что-то делал больше.
Здесь история про, наверное, чистую какую-то ответственность. Но как меня... Я бросался в какую-то огонь и воду, да, и пытался там что-то сделать. Но здесь достаточно конкретные примеры были. У меня руководитель, который меня как раз нанимал на модерацию, который меня вот растил внутри, он ушел в какой-то момент. Когда я уже стал разработчиком, он уже перешел в другую компанию, и я автоматически... принял все то его наследие, которое он оставил. Он также был разработчиком, у него не было в подчинении много людей, у него были в подчинении только аналитики, как раз вот отдела, который антиспамом занимался, и разработчиков у него не было. Тогда была немножко другая история с точки зрения количества людей, которые могут заниматься разработкой в ВККоме, и я, соответственно, на себя принял все... истории, которые связаны с какой-то внутренней разработкой. Тогда был еще один, и тогда есть, и был еще один мой коллега, который, скажем так, разделил со мной эту участь. Вот, но мы на себя приняли какой-то удар того, что вот он уходит. Мы на себя забираем и процессы, и разработку, скажем так, внутренних интерфейсов, которыми пользовались агенты поддержки, которыми пользовались ребята из модерации. Это какие-то общие инструменты внутренние, какие-то общие процессы внутри. В общем, нам судьба сама приносила эти задачи и эту ответственность, чтобы нас это заставляло расти и учились принимать какие-то решения, которых раньше не принимали. Это было сложно. Это как это в совокупности на словах звучит очень просто, но когда ты находишься под таким прицелом, тебе нужно учиться в моменте принимать решения, даже если ты понимаешь, что ничего не взлетает. Как бы прот я, конечно, не клал, но определенное влияние на это все имел. Нужно было учиться со всеми общаться, выстраивать мосты и с сишниками, и с эксплуатацией, и с руководителями, и с продуктом. Потому что и продуктом я тоже занимался, как бы туда не было, знаешь, разделения. Ты разработчик, умеешь писать код. Так, вот ты идешь и делаешь ленту чемпионата мира. Я уже не помню, какую именно. Как бы ты идешь, ее и делаешь. Потому что вот такое так и распределился шар.
Подожди, чемпионат мира какого? 18-го года? Ты же уже был руководителем.
Так, тогда это были Олимпийские игры. Как, я помню, что я делал какую-то одну из первых спортивных лент тогда, и тогда мне выпала участь сделать вот эту кастомную ленту, где куда попадали отдельные посты из вайт-листа сообщества, и это была какая-то первая история со самособираемыми лентами, которые нужно было сделать. Я точно сейчас не вспомню дату, но точно это было, когда я был вот на середине между уже разработчиком, но еще не руководителем.
А я еще находил, что ты получал награду за вклад в веб.
Это вот, да, вот то время.
Это за это же было примерно, да?
Там совокупно было. Там было несколько больших проектов, в которых я участвовал, и, соответственно, у меня там какое-то бесконечное количество вещей, которые я успел сделать за какой-то не очень большой промежуток времени. И вот это мой, наверное, один из, наверное, самых больших вкладов был за все время. То есть это... Там, ну, как бы номинация была, не могу сказать, что собрана под меня, но ребята отдельно хотели подсветить эту историю и сказать, что вот оно срослось. Там была и лента, там и была Олимпиада, там было еще что-то, там были и стикеры. Я стикерами успел позаниматься в какое-то свое время, и подсказками для стикеров. В общем, какой-то очень, очень разношерстный набор разного. Даже какие когда-то были очень-очень-очень-очень первые рекомендации аудио. Вот даже такое я там успел поделать.
И вот тут самое, наверное, сложное и интересное, даже лично мне будет любопытно послушать, по поводу того, как уже ты из руководителя отдела разработки дошел до директорской позиции. И что вообще в твоем случае громко звучащая позиция директор по информационным технологиям, что она означает?
Так, ну давай по порядку. У меня было повышение до директора, когда я, опять же, запустил достаточно большой проект внутри. Это не было связано с информационными технологиями, но тогда я получил эту должность как раз за запуск архива, который можно было скачать у пользователя, и до сих пор можно скачать. Это был достаточно большой проект из очень далекого 2018 года. Мы его делали больше года, год с лишним делали. Это очень было очень сложное сочетание нескольких команд, отделов, процессов на тот момент даже, чтобы все это собрать в какую-то единую машину, и мы были, не побоюсь этого слова, первыми, кто смог собрать архив пользователя на территории России и отдать его вот в каком-то виде, как это, нажать и скачать. Да, как бы спустя какое-то время. Понятно, что большие компании зарубежные на тот момент это уже имели в каком-то виде под всякие процессы внутри своих. Но у нас такого не было. Вот я, наверное, один из тех людей, который сидел сам руками, писал это все, и который пытался это все собрать в какой-то проект и запустить его. Ну, вот тогда я получил уже директорскую должность, но это не было, как это, было продолжение. Это как-то немножко потом сменилось направление. А сейчас директором по информационным технологиям я стал года два назад, получается, три?
В июне 21-го, два.
Два года назад. Ну, здесь, наверное, история очень похожа, как я стал руководителем разработки и вообще разработчиком. Опять же, ушел предыдущий руководитель, и команды, которые были у него, они перешли ко мне как человеку, который ближе всех и больше всех на тот момент понимал, что происходит вокруг них. Вот. В рамках ВКонтакте директор по информационным технологиям один. В рамках группы директора, которых я знаю, ну, три штуки точно знаю. Но из-за того, что бизнес-юниты очень разные, и там не везде нужен директор по информационным технологиям в каком-то в таком привычном виде. Но и поэтому в рамках... У нас нет какого-то одного большого директора по информационным технологиям, вице-президента. Я вот в рамках бизнес-юнита, я один, который отвечает. Скоуп достаточно, наверное, нетривиальный для рынка, но мне кажется, это настолько уже усреднилось, что под информационные технологии можно, знаешь, аккуратно, в каком-то смысле, в хорошем, подсовывать очень многие процессы или вещи, которые к этому подходят. Вот если сейчас брать то, за что я отвечаю, я бы это назвал внутренней кухней, которая включает в себя внутреннюю разработку. То есть это ребята, которые занимаются сервисами только для сотрудников, да, или как влияют на процессы с точки зрения разработки. Ботов пишут, отдельные сервисы, отдельные автоматизации, там, интеграции одного сервиса в другой. Вот, я отвечаю за внутреннюю эксплуатацию. Это те ребята, они отвечают за весь внутренний dev-контур, где сидят все разработчики. Ну, все разработчики, которые сидят на нашей инфраструктуре. Потому что они все-таки разные бывают внутри группы. Она у нас отдельная, мы вот ее строили достаточно давно. Есть ребята, которые занимаются такой внутренней продуктовой разработкой, как бы это странно ни звучало. Это как раз эхо из моего прошлого. Мы делаем интерфейсы для поддержки, для модерации, для антиспама. Все то, с чем я работал когда-то 10 лет назад. Вот и я же теперь и отвечаю за всю разработку этих интерфейсов. Есть ребята, которые отвечают за автоматизацию там бизнес-процессов. Ну, это история стандартная о том, как автоматизировать какие-то истории с продуктовой разработкой или как помочь продукту это сделать в рамках какого-то сервиса, например, там Jira, да, и как это поддерживать и, скажем так, экстраполировать на всех остальных, да, как бы как сделать единые правила, регламенты, чтобы никто ни с кем там не поссорился и не закидал друг друга камнями. И, ну, наверное, последнее, самое большое, чтобы как это закрыть мысль, это про доступы. То есть я отвечаю также за решение IDM внутри ВКонтакте, то есть все то, что касается любых вертикалей, как выстраивать и соединять все сервисы друг с другом с точки зрения доступов и как это выстраивать вместе, чтобы это было и безопасно, и удобно для сотрудников в том числе.
Какая вообще может быть еще вот амбиция? То есть ты, кажется, там за 12 лет полный путь прошел и как бы выше уже там уже какие-нибудь вице-президентские...
Должности.
как ты видишь еще дальше развитие своей карьеры? При том, что, насколько я понимаю, ну, мы с тобой плюс-минус там одного возраста, и нам еще много еще чего можно сделать, прежде чем спокойно сидеть на жопе ровно, так скажем.
Да, да. Развилки, наверное, разные могут быть. Можно как это вширь расти, но не то, что касается веса. Есть всегда вариант получить какой-то более широкий пул задач. Это все равно как бы в каком-то смысле рост. То есть то, когда ты можешь, скажем так, выравнивать какие-то процессы или работу команд и понимать, что вот здесь ты все поделал, ты автоматизировал, ты помог, ты направил, ты что-то сделал, можно идти там дальше. То есть я бы сказал, что это, во-первых, расширение ответственности, то есть как эта должность не всегда останавливает тебя в том, чтобы чем-то заниматься. Это всегда может произойти изменение в любой момент. То есть всегда могут добавиться новые команды, новые задачи, которым нужно заниматься, и это позволит тебе получить какой-то новый опыт. То есть если ты понимаешь, что у тебя есть какие-то истории, которые ты там не закрывал, или у тебя есть возможность их на себя взять и что-то с ними сделать, ну, наверное, это одна развилка. Вторая развилка, ну да, вице-президентство, но я думаю, что я пока еще, честно, наверное, признаюсь, не дорос, наверное, до вице-президентства, наверное, я еще молодой слишком для этого. Вот, хоть и есть какой-то опыт достаточно широкий решения задач или решения каких-то проблем, но я думаю, что мне еще нужно какое-то время, чтобы насмотреться, понять, и какой скоп вот этот вот ответственности или границ этой ответственности я бы мог на себя брать и понимать, что я его потяну. То есть тут вопрос не сколько взять какой-то тайтл, да, а сколько то, как ты можешь это нести дальше и понимать, что это действительно будет работать. То есть как бы одно дело назваться кем-то, другое дело потом за это отвечать и понимать, что как бы оно работает. Да, и люди, которые рядышком с тобой идут вместе, они также понимают, что оно работает вместе с тобой, что ты ведешь это куда-то, несешь это куда-то, у этого всего есть цель. Вот, замом вице-президента вообще легко. Как бы я понимаю свой скоп. Если говорить там про смену тайтла, замом вообще легко. Как бы я знаю, какие истории я могу закрывать, чем я могу помогать, чем могу что привносить. Поэтому думаю, что зам, да, вице-президентство, ну, надо, наверное, еще немножко опыта набраться. Не знаю какого, наверное, жизненного.
И второй вопрос на эту же тему. Как ты думаешь, опять же, ретроспективно оценивая, можно ли вот весь этот путь за 12 лет пройти, не сидя 24 часа в Зингере и не так сильно горя вообще продуктом? А это я прям слышу сквозит из всех твоих рассказов про работу в ВК.
Я думаю, что да, наверное, в текущее время год за два. Поэтому, когда, наверное, сейчас кто-то из ребят проходит этот путь, наверное, все происходит уже быстрее. Вот, мне кажется, просто темп уже другой. Раньше темп был, наверное, помедленнее. Я всегда как-то стараешься сравнивать разные вехи ВКонтакте и вообще IT в России. Поэтому здесь я бы сказал, что ритм меняется. И сейчас, когда ты проходишь, или кто-то из ребят, допустим, проходит путь от, скажем так, младшего джуна до сеньора, до руководителя, это уже идет с другой скоростью. Большее количество информации, большее количество посмотреть, как делают другие. Я не знал, возможно, конечно, как это смотреть раньше на все это, но меня через это как-то пронесло как-то самостоятельно, и вот, возможно, оно затянулось. Сказать, что это плохо, ну, наверное, нет. Надо ли это повторять? Точно не надо. Наверное, в текущем мире точно нет, потому что расти можно быстрее. Есть, ну, не знаю, этому вполне можно научиться, и этому учат, как понимать скоп, как быстрее принимать решения, как научиться это все делать. Поэтому сейчас повторять путь в 12 лет это, думаю, что некоторые повторят. Не божусь, что я последний, кто там может то же самое сделать. Но если говорить про разработчиков, потому что я-то все-таки разработчиком не 10 лет работал, а поменьше, то сейчас какой-то выстроенный путь практически во всех компаниях. Ты понимаешь, где начало, где конец, кто у кого какой грейд, как он может этот грейд получить, и все уже как-то, знаешь, вычерчено, что ли, вне зависимости от того, ВКонтакте это или другая команда. Вот, поэтому сейчас просто типичная старперская какая-то сейчас. Сейчас это все по-другому, сейчас можно побыстрее, и вот это все. Ну, наверное, да, просто вводные изменились, поэтому бежать можно сразу, всегда можно расти быстрее.
Не, а по поводу бежать быстрее согласен, я скорее про то, можно ли без такого вовлечения в свою работу достичь схожих результатов. Грубо говоря, просто вот люди, которые спокойно сидят на позиции разработчика через там полтора года, их там повысили до старшего и так далее, они как-то потихоньку твой путь повторяют. Но при этом в какой-то момент, как мне кажется, по какой-то статистике, начинает буксовать как раз потому, что все сложнее становится взять либо больше уровня ответственности, чем у тебя уже есть, либо вот как раз делать то, что уже делает твой руководитель, либо быть вот этой вот, как ты в последнем примере описывал, первым примером после своего руководителя, как бы, который уже все как бы знает и готов подменить. Вот без этого можно или скорее нельзя?
Ну, мне сложно, наверное, ответить с той позиции...
Что ты по-другому не умеешь?
Наверное, по-другому я не умею. Всегда, знаешь, расти механически, постепенно... Тоже можно. Тут, понимаешь, всегда очень сложно ответить за судьбу человека, которого ты не знаешь и которого ты не видел. Представить можно, да. Верю, что такая история у кого-то может быть. Кто-то готов работать достаточно долго на одном месте, кто-то готов меняться каждый квартал и бежать быстрее, потому что ему так интересней. Наверное, это вопрос еще какой-то внутренней цели и желания, поэтому каждый для себя, наверное, сам решит. Ответ — да, наверное, механически, как это, беспристрастно, расти тоже можно. Такие ситуации бывают, люди переходят между компаниями, получают прирост в доходе, получают новое звание, новый тайтл. Это, наверное, вопрос увлечения. То есть если у человека цель курировать между разными такими островками и понимать, что он все еще находится в индустрии, в потоке, в ресурсе, и вот это вот все, то, наверное, это его выбор. Ну, почему бы нет? Понятное дело, что такие примеры есть. Ничего плохого, наверное, в этом нет. Для человека особенно. Он получает, наверное, ту выгоду, которую он хотел для себя. И, возможно, это такая вариативность ему в плюс. Вот он настолько не хочет под одним брендом работать, что вот он готов меняться каждый раз, и он хочет решать там очень прикладные определенные проблемы. Хотя на самом деле все может перевернуться в моменте, и у тебя там за месяц может произойти так, что ты там вырастешь очень сильно, а может и не вырастешь. Придет новый руководитель, и как бы он заменит старого руководителя. Все очень шатко, ты никогда не знаешь, какие решения, где, в какой момент могут произойти. Это нормально. Это иногда тяжело, но так бывает. Как бы ты можешь как и сам принять это решение, так и оно может произойти вот совершенно рядышком, рядом с тобой.
Думал ли ты, кем бы ты стал и где бы ты работал, если бы вообще не попал в IT-сферу?
Это очень сложно ответить. Но я достаточно долгое время работал вот с моими друзьями в продакшене. Если прям говорить кардинально, что это должно быть не IT, мне очень сложно представить. У меня есть хобби, связанное с фотографией и связанное с ней. Возможно, вот в ту сторону, потому что у меня были какие-то начинания фотографа, у меня все еще осталась эта история, я все еще фотографирую и на цифру, и на пленку, и коллекционирую там фотоаппарат, и все такое. Это очень параллельно все идет, наверное. Пускай будет в сторону фотографии, я бы вот в ту сторону пошел. Там интересно, вариативно вообще свой мир, своя индустрия, свое все полностью отличное от IT.
А по поводу фотографий, я как раз, когда готовился, нашел, что сайт швец.мини работает, но сайт швец.фото работает. И там действительно у тебя очень много фотографий, оформленных в разные там папочки и там из всех твоих путешествий не только. Вообще, вот насколько ты этим профессионально занимаешься и... Были ли какие-то потуги вот это как хобби больше формализовать, а больше этому уделять время?
Было. Я даже пытался фотографировать за деньги. То есть там прям что-то были начинания, но фотография — это так же, как и любая другая индустрия. Тебе нужно потратить какое-то количество времени и набить какое-то количество шишек, чтобы ты как-то выровнялся и понял, в какую сторону идти. Вот я для себя выбрал сторону другую, я выбрал сторону IT, потому что там... Фотографии, как, ну, тоже нужны какие-то вложения времени, денег и вот этого всего. У меня тогда не было... У меня была только вот команда ребят, с которыми я работал. Там меня научили, как это, вкусу, цвету, как на все смотреть с разных сторон, не только с точки зрения фото, но и видео. И до сих пор мы, как это, каждый раз, когда встречаемся, ребята мне все еще рассказывают и показывают, но уже со стороны нового витка, со стороны 3D, там, Unity, там, не знаю, визуализации каких-то вещей, и, в общем, они вообще в другую сторону уже ушли. Но когда я был с ребятами, я как раз, мы очень много делали фотографии, и фэшн-фотографии, и киношная съемка, и все вот это на меня в каком-то смысле повлияло. И назвать это профессиональным сейчас я, наверное, не могу. То есть красиво? Да. Могу ли я сделать так, чтобы оно выглядело профессионально красиво? Да, могу. То есть прям, не знаю, поставить красивый кадр, сделать красивые цвета, оформить это красиво. Ну, местами я могу это сделать так, что, наверное, кто-то скажет, что это в сравнении с чем-то прям профессионально сделано. Снимается ли это на профессиональную аппаратуру? Да. Насколько профессиональную, как это, знаешь, зависит от того, для кого и что профессионально. У меня есть хороший пленочный фотоаппарат, который в среднем формате такую большую пленку снимает, и профессионально это, ну, для кого-то прям да, типа, что это вообще там за штука такая, еще и смотришь на нее сверху вниз, руками там что-то настраиваешь, для кого-то это прям профессионально. Для меня это какое-то знание, я его обрел, использую и по фану, и мне прикольно от этого. Хочу ли я это продавать и использовать для того, чтобы получать какой-то пассивный заработок? Нет. Там вообще нечего продавать. Ну, можно на какой-нибудь сайт загрузить фотографии и представить, что они продаются для того, чтобы, ну, их использовали как референсы или еще что-нибудь, но я никогда такого не пытался делать, и как-то желания особо не было. Это то, вот мой островок, где я могу и мог просто пофоткать, выставить, пособирать лайки, чтобы и порассказывать кому-нибудь, а как, не знаю, как на пленку фотографировать и, не знаю, поддержать разговор о том, там, не знаю, чем Fuji отличается от Kodak, и, не знаю, почему нужно фотографировать иногда на пленку и чему это тебя может научить, например.
Я еще, когда залип вот на твой сайт с фотографиями, я заметил, что вот при всех твоих карьерных успехах ты, ну, насколько я понимаю, где-то минимум 4 раза был в отпуске в 2022 году, потому что там 4 разных страны есть с фотографиями. Как одно с другим сочетается?
В 2022 году мне повезло. Это на самом деле одна поездка, просто она была сконцентрирована в одно время, и мы ее очень долго готовили. Вот, мы с девушкой хотели съездить отдохнуть, и мы просто решили выделить 3 недели. Тогда вот накопилось все, что можно с точки зрения там усталости, желания и возможностей, и все это соединилось в одном моменте. Вот, и мы это соединили вот в такую поездку, чтобы желание было увидеться с друзьями, желание было прокатиться по достаточно разным странам, и было немножко скоплено денег, чтобы это все получилось. Поэтому там и 4 разные страны, потому что мы хотели и к друзьям заехать, и к другим друзьям заехать, и успеть на серфе покататься, и, ну, в общем, звучит дорого-богато, конечно, не спорю, но когда ты один раз гоняешь в отпуск в год, и у тебя есть эта возможность, наверное, каждый готов на это пойти. У кого есть какая возможность, мы вот долго-долго-долго-долго копили, смотрели, ну, в общем, все собрали в какой-то единый большой план, и он вообще просто без всех косяков все прошло. Наверное, это одно из самых моих больших путешествий за всю мою жизнь. Мне кажется, больше у меня пересадок никогда не было за такое количество промежутка времени.
То есть я правильно понимаю, что Шри-Ланка и Европа — это одна поездка?
А, нет, это две разные поездки. Тогда ладно, на тот был я все-таки... Тогда было, да, все-таки две поездки, но они достаточно большие по времени разницы были. Там просто одна в начале, другая в конце была.
Да, то я уж подумал, что совсем...
Не-не, сейчас будет как будто... Я уже начал бояться этого вопроса, потому что сейчас все подумают, что я такой стал директором. Это хожу тут, езжу по всяким странам и только и делаю, что отдыхаю. Это накопленные отпуска. Я честно признаюсь, у меня они все еще меня тянутся. Меня заставляют уходить в отпуск, потому что у меня слишком много отпускных дней. Поэтому я делаю вид, что это отпускные дни, которые я отгуливаю.
Почему стоит переехать в Питер?
Ох, ну, сейчас опять будет занудство в стиле «каждый сам решает» вот это вот все. Я в Питере родился, жил, учился, живу и надеюсь продолжить все это дело. А почему стоит переехать в Питер?
Ну, просто что классного есть в Питере, вот особенного, что отличает его, на твой взгляд, от всех других городов?
Еда. Очень-очень много вкусной еды. Очень просто открываешь списки, смотришь на огромное количество людей, которые наоткрывали огромное количество разных кухонь. Вот тебе и ливанская кухня, вот тебе и японская кухня. Я еще тот любитель поесть. Давай в эту сторону сделаем этот шаг и упадем в него. Наверное, я не знаю, пускай будет еда. Столько много всего, просто ходи, отмечай, в закладки добавляй, пробуй разную еду, и даже это прекрасно. Севкабель обожаю. Просто каждый раз, когда приезжают, есть возможность выехать и вывезти туда родителей. Ну, как везти долго не надо, тут недалеко на Ваську сгонять. Но тем не менее. Ну, просто классное пространство. Что ни день, там, то концерты. Раньше, конечно, побольше концертов было, но сейчас поменьше. Но тем не менее, вот недавно был благотворительный концерт «Антон тут рядом». И я с огромным удовольствием туда сходил, послушал Сироткина, Золото. В общем, прям как будто на фестиваль съездил.
Забавно, что Сироткина, Золото ровно в таком же порядке играли буквально полторы недели назад на IT-пикнике в Москве, в Коломенском.
Да-да-да, у них там последователи, они как-то вместе друг за другом идут на все большие, как это, рядышком. Да, причем они в таком же составе, там, под такой последовательности выступают, да, я тоже посмеялся.
Круто. А можешь назвать, вот я тоже как любитель еды, не могу не спросить, вот твой топ-3 заведений, где можно вкусно поесть в Питере?
Ох, ты меня подставляешь сейчас. Так, ну, мое любимое место для завтрака — Пионера на Петроградке. Прям просто отдельная им любовь. Мы как-то застряли там у них и ходим к ним постоянно чуть ли не каждую субботу. Второе, пускай будет Футура, опять же, на Петроградке. У них там открытое пространство, очень вкусная кухня, завтраки и вообще в целом. Ну и пускай последнее будет из такого, что... Мне почему-то все про завтраки, видимо, у меня как-то в ту сторону все идет. Nothing Fancy. Ребята, опять же, на Петроградке, не знаю, возможно, из-за того, что я на Петроградке живу, я выбираю для себя места, которые мне нравятся, и гоняю только туда. Вот. Но бонусом пускай будет место не из Петроградки, такое четвертое, пускай будет Эза и Закая. Это в центральном районе, на Волынском переулке. Вот, ребята, Азия, если кто-то любит Азию, прекрасные рамены вас ждут там. И очень атмосферное заведение. Если вы видели где-то неоновую подсветку зеленого цвета, вот ее делают там. Когда-то все пытались узнать, где же это место. И они там тайно открылись, и все начали постить в Инстаграм и прочие соцсети фоточки. И все пытались узнать, где же это открылось место.
И последний завершающий серьезный вопрос. В чем, на твой взгляд, сейчас главная проблема современного IT?
Нет какой-то конкуренции. Вот. Она, конечно, проявляется, но есть ощущение иногда, что она могла бы быть какой-то другой. Мы все, наверное, друг друга знаем. Это уже какой-то такой полузакрытый, незакрытый клуб. Даже если там возвращаться к историям, когда люди, знаешь, там переходят из одних компаний в другие, все достаточно, как это, знаешь, выровнялось, что ли. Тут не хочется приводить в примеры какие-то очень сложные темы технические или которые касаются, там, может быть, каких-то стандартизации, регламентации каких-то вещей или процессов, если вот говорить про какое-то, возможно, человеческое или какое-то приближенное, ну вот, не знаю, к людям и к тому, что там все мы пытаемся делать. Меня в какой-то момент это начало чаще попадаться на глаза.
И напоследок, мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Что ты можешь посоветовать?
Спать. Вот что я вам всем советую. Проблема всех наших профессий, что связаны с интернетами, с сервисами и вот этим всем, в том, что люди забывают самое простое, самое важное — это спать. Хороший здоровый сон, 7-8 часов, желательно не ложиться в 4 утра, по возможности. Наверное, это базовая штука, которую я когда-то упустил. Но теперь не упускаю, замеряю сон, вообще смотрю за этим и стараюсь все-таки спать, потому что организм подает сигналы и требует внимания. Обращайте на эти сигналы. И желательно спите, потому что это очень, очень важно для вообще всего. организм четко, если ты не спишь достаточное количество времени, просыпаешься, и потом у тебя зеваешь весь день, не концентрирован. Ну, короче, достаточно стандартная история, но уже проверенная временем, я уже старый, я уже не спал свое время. Поэтому, когда ты молодой и здоровый, и когда тебе 18 лет, ты можешь не спать всю ночь, а потом еще день, а потом еще день, но потом уже все-таки нужно поспать. Но пускай я буду вот такой банальный, но лучше проводить это время во сне и заниматься сном в том числе, особенно если есть какие-то с этим, не дай бог, у кого какие проблемы. Вот лучше их исправлять в первую очередь, потому что сон — это все-таки наша большая часть жизни, и он нам помогает и восстанавливаться, и жить дальше. Вот поэтому спать — это важно.
Супер. Спасибо тебе большое, Саш, что пришел в гости. Всем тем, кто дослушал, хочется сказать большое спасибо и посоветовать подписаться во всех соцсетях, стримингах, Ютубе и так далее, поддерживать меня на Бусти и где там еще можно поддерживать. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.